«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Не буду напоминать нашим слушателям уже такую истину, которую мы повторяем из передачи в передачу, о том, что программа «Дилетанты» связана с журналом «Дилетанты». Но в данном случае я просто хочу еще раз сказать о том, что если уж мы в сегодняшнем нашем разговоре и беседе и будем связаны с журналом, то в первую очередь, конечно, с рубрикой «Почитать», где мы представляем новые книги, хорошие книги, как нам кажется. Кажется, книги исторические, хотя, с другой стороны, книги и книжный мир вообще основа всего, и уж, я бы сказал, всего контента, как сейчас модно говорить, всего содержания журнала, потому что любой материал, который мы публикуем, так или иначе связан с книгой. Будь то автор ее прочитал, или читатель ее прочитал, или не прочитал. Основа всего, фундамент всего, мне кажется, это книга. И мой собеседник, мы не первый раз говорим на эту тему, но тем не менее представлю его, мой собеседник Алексей Венгеров, человек, который окружил себя, собственно говоря, книжным миром. И поскольку мы беседуем за его письменным столом, то за ним стоят тома книг, которые создают в полном своем комплекте, наверное, удивительную совершенно историю человечества, историю России, историю человека, историю людей, ту историю, которой мы, собственно говоря, и занимаемся. И извините меня за столь долгое вступление, и еще два слова обязательно надо сказать. Алексей Венгеров – автор и исполнитель, как это не концертная формулировка в данном случае, автор и исполнитель удивительного проекта под названием «Библиохроника». Вот я вижу, передо мной стоят много томов этой библиохроники. Библиохроника, которая тоже является такой библиокнижной хроникой тех или иных явлений, тех или иных событий, которыми наполнена человеческая история. Библиохроника, каждый том этой библиохроники, ну, по радио невозможно рассказать и показать, насколько блистательно издана эта серия, но, поверьте, эту книгу приятно взять в руки и полезно взять в руки, потому что внутри вы найдете рассказ о том, еще раз повторю, о том или ином явлении через книги. Через книги, которые входят в то собрание, которое удалось за долгую жизнь собрать Алексею Анатольевичу Венгерову. Еще раз извиняюсь за столь долгое вступление, но надо просто объяснить, о чем мы и почему. И как мне только что перед началом нашей беседы сказал сам Алексей Анатольевич, он сам проект может не заканчиваться. Он бесконечен, да, поскольку бесконечны темы, которые нас могут интересовать, но он сам, видимо, выпустил в собственном исполнении последний том этой библиохроники.
Судя по всему, так как складываются обстоятельства и не очень большом размышлении, это действительно последний том, потому что информационных разрезов, по которым можно создавать подобные вещи, бесконечное количество. И это уже дело тех людей, которые заинтересуются проектом, которым это покажется привлекательным.
Алексей Андреевич, ну, у меня такой вопрос. Для того, чтобы заинтересоваться проектом, чтобы он стал привлекательным, в этом у меня сомнений нет. Но нужно иметь тот богатейший материал, который у вас находится в виде вот этого собрания книжного, для того, чтобы эту идею можно было воплотить в жизнь.
Вы знаете, мне кажется, что этот богатейший материал, как выражается мой собеседник, не первичен, а потому что первично все-таки желание и понимание, что можно сделать. Уже из этого желания может произрасти нечто материализованное. Потому что, в конце концов, значит, нужно понять просто просветительскую идею этого, сути этого проекта. Она заключается в том, что человеческая история, в частности, история России, может быть вполне, во-первых, на то она история, изложена в хронологическом порядке, во-вторых, с помощью такого инструмента, как книги. Поскольку книг много, и более того, даже находящихся за моей спиной, должен честно признаться, огромное количество изложенного там материала я не прочел. Я просто хорошо знаком с каждым экземпляром, с его содержанием. И некоторые книжки я прочел. а эти книги есть и в библиотеках, и в хранениях, и в музеях, то для этого нужно желание и, конечно, очень трудоемкая организация процесса изготовления таких книг. А не наличие обязательно. Вот, конечно, это облегчает.
Когда... Обязательно иметь собственное собрание.
Да. Это, конечно, облегчает выполнение такого проекта, но это не решающий фактор.
А такой вопрос. Вы много раз говорили, я от вас слышал, что книга не то чтобы умирает как носитель информации, она уходит в прошлое, так скажем, да? Чтобы не говорить неприятное слово «умирает». Да? Это то, что вы сделали, это памятник книги?
Ни в коем случае. Это прежде всего сама идея этого проекта, и это вещи мало связанные между собой. Дело в том, что изложить историю какого-то сообщества или какой-то формации можно совершенно не только через книги. Я встречал такие каталоги, скажем, которые, в которых расположены хронологически некие, так сказать, предметы, характеризующие движение общества там, по рельсам какого-то развития, так или иначе приводит к представлению об эволюции этого, этого сообщества. Это могут быть и автомобили, по мере их появления, и, в конце концов, мебель, и все, что хотите. И живопись. Это все в той или иной мере характеризует, значит, вот такую динамику. Что касается книг, то это, с моей точки зрения, наиболее говорящий инструмент. Потому что он ценен не только своим содержанием, и не столько содержанием.
Полиграфия тоже входит в это.
Нет, прежде всего входит сама артефактная принадлежность этой книги истории этого государства. Потому что там помимо содержания, помимо иллюстраций, помимо каких-то концептуальных вещей, которые там излагаются, там еще есть масса таких боковых, казалось бы, признаков, которые позволяют к ней относиться, безусловно, как к элементу, сопровождавшему историю страны. Дело в том, что там имеются маргиналии, владельческие записи, какие-то автографы, какие-то, значит, экслибрисы и суперэкслибрисы. И вы невольно соприкасаетесь с теми людьми, которые, через руки которых эта книга проходила, не считая авторов и издателей.
Можно считать не через рукопожатие, как это иногда говорят, да? а через книгу, которую, да. Кто ее держал в руках.
Да, совершенно верно. И таким образом вы располагаете, скажем, книги за 300-400-летний период, и каким-то образом раскапывая коллизии, которые происходили вокруг этих книг, использовать ее как инструмент для того, чтобы показать, что же на самом деле происходило в государстве, в стране, из этих маленьких кирпичей, которые, из которых, собственно, складывается история.
Ну, давайте вот в качестве примера, просто чтобы, кстати, наши слушатели поняли, о чем идет речь. Вот передо мной сейчас том, предпоследний том, как я понимаю, серии про науку. Да? Вступительная статья Алексея Анатольевича Венгерова «Что имеем, не храним». Ну, как человек, здесь я уже еще расскажу вам еще одну вещь скажу, это то, что Алексей Венгеров, мой собеседник, помимо всего прочего, сам из научного мира. Вы доктор технических наук, да, профессор, преподаватель, и вообще участвовал в разработке многих образцов вооружения, да, ну, это тоже наука, между прочим. Но, и вот здесь мы, когда открываем эту книгу, этот том, то мы видим, вот я просто наугад открываю, «Труды Вольного экономического общества, часть 25, 1773 год». Это обложка, это портрет, это некий текст, который показывает этот труд, да, конечно, в сокращенном виде. Да. Мы перелистываем там страниц 100, наверное, и попадаем на Петерима Сорокина. «Преступление и кара, подвиг и награда, социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали». Да? Мы проворачиваем еще страниц 100 и попадаем на проблемы атомного ядра, на проблемы новейшей физики. Да? Это, конечно, уже ближе к нашему времени. «Дом занимательной науки» и так далее. Это все книги, вышедшие в России, начиная с 18 века, да, по-моему. начиная с, извините, с 16 века и до 2014 года, да, то, что я посмотрел. И вот в этих книгах история развития науки в России. А скажите, тогда такой провокационный вопрос, если уже речь зашла о науке, о новых технологиях, это та сфера, в которой, мы сами в этом все время признаемся, Россия постоянно отстает, во всяком случае сегодня. Если я прочитаю и перелистаю хотя бы этот том, я пойму почему?
Я думаю, что вывод такой категоричный, я бы так не говорил, потому что, что касается... Как мне кажется, и как по наблюдению тех людей, с которыми я встречался в своей практической жизни, Россия ничуть не уступает и по своей креативности, и по своему интеллектуальному потенциалу любой из развитых стран. Тут можно, конечно, полагать, что на душу населения здесь несколько другой показатель. Где-то.
В частности, Нобелевских лауреатов, скажем.
Да, в частности, Нобелевских лауреатов. Но что, с точки зрения своей изначальной потенции, Россия очень богата талантами. Тут много причин. Тут и вековая необходимость борьбы за существование, за выживание страны и, так сказать, своей семьи. Тут и огромное количество микстовых браков, которые тоже, с моей точки зрения, чисто биофизиологической, да, обычно приводит к появлению незаурядных детей. И способность, так сказать, пробиваться сквозь вот эти препоны, это все способствует колоссальному количеству, в общем-то, очень совсем незаурядных студентов. Вопрос реализации этого потенциала – это вопрос совершенно другой. Часто в нашей истории складывалось так, что наиболее передовые мыслители в разных сферах человеческой деятельности встречали некое, так сказать, сопротивление современников, непонимание современников. Это бывает достаточно часто. Это, безусловно, негативный фактор, который не способствует развитию.
Если уже мы говорим о препонах, то я бы назвал еще и государство, которое все-таки наука – это творчество. Да, а творчество трудно развивается и тяжело развивается у людей несвободных, да?
Я бы, знаете, как поставил вопрос. Вот один из французских небезызвестных королей утверждал, что государство – это я. Я считаю, что это, в принципе...
Роль солнца он себя называет.
Да, совершенно верно. А это, как известно, Людовик XIV. Мне кажется, что все-таки при всем при том, государство – это мы, а не я. Понимаете? И поэтому здесь нужно подойти к зеркалу и внимательно посмотреть на выражение этого лица. Государство образуется из тех же самых людей, которые произрастают в нашей среде.
Из тех же самых студентов, о которых только что
говорили. Из тех же самых студентов. Почему, так сказать, встав на, заняв пьедестал государственной принадлежности, эти люди начинают противодействовать чему-то? Да, это, так сказать, ну, загадка всех времен народов. Но это так. Очевидно, для сохранения каких-то собственных преференций. Понимаете? Да. Будем обобщенно говорить, не конкретизируя пока все эти дела.
Ну, о том, что власть развращает, это уже сказано 150 тысяч раз.
Ну, так или иначе. Государство – это мы. Это мое глубочайшее убеждение. Поэтому задача этого государства «мы» является, в одной из задач является, конечно, максимальное способствование тому, чтобы эти потенциальные креативные умы могли быть реализованными.
Алексей Анатольевич, ну как-то, когда мы с вами говорили об этом томе, я очень хорошо это помню, я признаюсь нашим слушателям, что мы давние, в общем, достаточно знакомые, вы мне как-то сказали, что это, в общем-то, том, а как составной части, может быть, как тема, да, это репрессированная наука.
Я не могу сказать, что здесь подавляющее большинство персонажей умерло не в своей постели. Такого я не могу сказать, потому что так, это не соответствует истине. Слово «репрессия» – это все-таки более кровожадный термин, чем противодействие, скажем, забвение и так далее. Понимаете, были целые эпохи, когда, скажем, уже в 20 веке такие отрасли науки, как генетика, как кибернетика, да, как вообще, в принципе, вычислительная техника – игнорировались довольно продолжительное время. В этом смысле это том посвящен некому... Здесь один из важнейших аспектов в этом томе – это, конечно, сопротивление окружающей среды, что вообще наблюдается...
Вот этих мы.
Да, вот этих мы, да. Вот, ну, это наблюдается на протяжении вообще всей всемирной истории, когда неординарные идеи всегда вызывают поначалу отторжение. Если это отторжение продолжается и, так сказать, в своей стадии доходит до невозможности реализовать те идеи, это совсем плохо.
Давайте мы еще вернемся, может быть, еще к каким-то томам этой серии. А сейчас я вернусь и хочу о проекте в целом еще раз поговорить. Когда вы его начинали, признайтесь честно, вы его начинали для чего? Это памятник себе? Какая была, вот, так сказать, идея, может быть, непроговоренная, но которая вот вами владела? Память о себе, это не обвинение ни в коей мере, да, это не ставит под сомнение сам проект, почему бы и нет. Себя тоже надо любить, да, если ты сделал большое дело, то его нужно каким-то образом оформить, если хотите, для его дальнейшей жизни.
Я хочу, чтобы слушатель этой замечательной программы, значит, все-таки каким-то образом соприкоснулся с теми истинными мотивами, которые мной двигали,
да.
Если отвечать на ваш вопрос. Памятником себе не пахнет, в том смысле не пахнет, что если это запахнет, то без меня. Понимаете, так сказать, насколько читатель это дело все воспримет. Дело в том, что истоки этой идеи, даже в моей личной жизни, да, они лежат довольно глубоко. В 1991 году, в самом конце 20 века, в Нюрнберге была устроена, не без моего участия, значит, без нашего участия с сыном, выставка старой русской книги. Там впервые пришла в голову идея расположить их хронологически. Мне пришла в голову впервые такая идея. Хотя тяга к систематизации, по-видимому, где-то уходит корнями в те проблемы техники, которыми мне пришлось заниматься по жизни. Затем в 2000 году у Ирины Александровны Антоновой в музее изобразительных искусств, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина была сделана выставка журнальных обложек 20 века, также расположенных внутри века хронологически.
Я просто здесь добавлю, что огромная книжная коллекция и собрание Алексея Венгерова, в нее входит и к ней примыкает, если хотите, как самостоятельное вполне тоже собрание, огромное собрание полных комплектов журналов, российских журналов до революционной эпохи. И послереволюционной, да, кстати.
Всего было сделано около двух десятков выставок. И в России, и за рубежом. Но они все, кстати, очень сильное впечатление производили, судя по отзывам прессы, на местных аборигенов, так сказать, на аборигенов. Вот, и просто на посетителей выставки. Потому что хронология, как в конце концов мы пришли к выводу, тоже оружие. Да, это причем оружие такое весьма действенное, потому что если расположить, скажем, собственные фотографии с интервалом в полгода от полугодового галопузика, лежащего на простыне, до весьма убеленного сединами человека...
Лежащего на больничной койке.
Да, лежащего еще к тому же на больничной койке. Это производит впечатление.
Вы знаете, какое впечатление это производит, мы узнаем после небольшого перерыва на новости и будем говорить о хронологии как об инструменте, да, как сказал только что Алексей Венгеров.
Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что я сегодня беседую с библиофилом и автором библиохроники, вдохновителем вот этого уникального проекта. Многие его называют проектом века. Библиохроника. Проект, который через книги показывает, может быть, самым объективным образом историю России. Алексей Анатольевич, мы прервались на том, что вы сказали, что идея, сама идея этого проекта родилась после того, как на одной из ваших выставок вы расположили книги в хронологическом порядке. Вы сказали замечательную фразу, что хронология может быть оружием, да, инструментом. Да,
совершенно,
да?
Верно. Совершенно верно. Значит, в каком оружии? В самом доброкачественном смысле. То есть она дает панораму развивавшихся событий вне даже всякой связи с книгой конкретно, потому что там описываются коллизии, которые происходили с авторами, со страной, с издателями, ну, можно здесь переставить местами, с окружающей средой вообще, с той обстановкой, в которой эта книга создавалась. И книга по своему содержанию, в принципе, уходит на второй план. На первый план все равно, на первом плане появляется история страны, и дальше уже каждый читатель делает свои собственные выводы. Сегодня проект состоит из законченной части проекта, будем считать, что она окончательная. Хотя «никогда не говори никогда» – это все-таки банальное выражение, но тем не менее действенное. Вот. Значит, этот проект состоит из трех больших серий. По три книжки выпущено в двух сериях, здесь под небом, в некотором царстве. В этих книжках описаны первоклассные, с моей точки зрения, российские книги. В основном здесь сделан упор именно на книжную историю. И между книгами нет логической связи, потому что там помещены и Апостол, и Бродский.
Ну, кроме хронологии.
Хронология соблюдается везде.
Ну да, хронология как бы и есть связью между этими книгами.
По числу этих книг три, то такое же количество сделано в двухязычных билинговых томах, которые описывают отношения тоже в хронологическом порядке через книги между Великобританией и Россией, Францией и Россией, Германией и Россией на протяжении нескольких веков. Но эти книги отличаются не тематической направленностью, а основное ядро проекта заключается в книгах тематической направленности. Они посвящены, значит, войне...
Это вот третья, как бы, третий самая компонент,
узловая,
да?
Узловая серия из этих вот трех. Да. Эта серия называется «Здесь под небом своим», не в некотором царстве и не между нами, Антерну, а именно вот «Здесь под небом своим», в том же формате, в том же полиграфическом исполнении. И здесь большое спасибо издательству «Русский Режитет», в том числе.
Книги изданы великолепно.
Вот это книжки посвящены тематическим направлениям. То есть судьбе женщин в России, войне с Наполеоном, Отечественной войне, Первой Отечественной войне, детской проблематике. То есть книги берутся детской проблематики, скажем, к примеру, описываются все равно те самые события и коллизии, которые происходили во время появления этих книг. Дальше у вас, значит, имеются книги, связанные с памятными книжками и календарями. Так, такой выпуск есть. Есть книжка, связанная с родословными геральдическими делами в России. Есть книга, наконец, вот, с городами. И она называется «Города и веси», «Города России». Причем все эти тома, все наполнение этих томов, да, ну, чтобы закончить по составу вот этой части проекта, это история науки в России,
о которой мы говорим,
и история гуманитарной сферы. Конечно, все это носит абсолютно такой представительский, я бы сказал, характер, не окончательный и совершенно никакого отношения не имеет к научному исследованию, не претендует на него. Но с точки зрения авторов-составителей, это, безусловно, репрезентативная выборка, то есть позволяющий составить себе представление о том, что же происходило, и как жили люди, и какова судьба, одновременно увидев огромное количество иллюстраций, поскольку это тоже носит вполне просветительский характер.
Ну да, и такое это самостоятельная информация.
Самостоятельная информация. Более того, в последних четырех томах между каждыми очерками, их порядка 100 в каждом томе, да, помещаются иллюстрации после каждого очерка. После каждого очерка, занимающего всего лишь 1-2 разворота. Так что читать это достаточно легко.
Ориентироваться и понять. Да. Да, потрясающей красоты. Вот здесь обложки журнала «Красная панорама».
Где-то, так сказать,
где-то другое, понятно.
Да.
А слушайте, а вот я, кстати, опять же науку открыл на Вавилове, здесь Николай Вавилов, научная основа селекции пшеницы. И просто сразу возник такой вопрос. Если вот в этой подборке, если хотите, ваше личное отношение к этому, допустим, вот Вавилов есть, а мог бы здесь появиться, если у вас есть в коллекции, Лысенко?
Лысенко не только мог бы появиться, он появляется не только в связи с известным заседанием по поводу пути развития биологической науки, но и потому, что он тоже занимал свое, пусть негативное место в нашей жизни, но он занимал...
Это тоже история.
Конечно. А история должна быть в какой-то мере беспристрастна. Максимально беспристрастна. Понимаете, поэтому соратники Лысенко и Лепешинская, там, и Пезнер, да, вот такие имена я могу назвать. Вот, ничего хорошего, как показала история, не несли с собой. Но это было... Самое интересное, что у меня такое, после чтения неоднократно вот этих всех материалов, у меня возникает такое ощущение, что и им спасибо, поскольку они порождали такую силу противодействия внутреннего, что в конце концов приводило к прорастанию этих настоящих, так сказать, злаков, фруктов, называйте как хотите, научных плодов, да, которые вот доказывали правоту свою.
Новый человек не получился вывести нового человека. Хотя, с другой стороны, ведь получилось только другими путями.
Это еще не за горами. Ну, это немножко другое. Если говорить о генетике, мы еще не знаем, где, мы никто не знает, где здесь пределы человеческого разума, так как он, в принципе, не ограничен по своим возможностям и по своим потенциям. Не ограничен.
Вы считаете?
Нет, я просто считаю, что он в том смысле не ограничен. Я не беру объемы памяти или быстродействия. Понимаете, понятно, что на примере, скажем, сражений в шахматы, человек доказал самому себе, что он может придумать нечто, что превосходит его собственные возможности. Это совершенно понятно.
Это же этическая проблема тоже, да?
Тут множество проблем, это особое.
Множество разговор. Проблем, нет, потому что раз уж мы говорили о новом человеке, то, слушайте, ну вот там ЮНЕСКО, я знаю, да, многие, там, скажем, вот запрещают там клонирование, да? Но я не сомневаюсь, что рано или поздно оно к этому человечеству придет. Я думаю, что оно уже пришло, просто это не объявляется, поскольку это запрещено.
Я просто хочу сказать, что движение человеческого разума неостановимо. И я никак не могу быть оракулом здесь и предсказывать.
Если только человечество, но это уже другой, конечно, предмет другого разговора, если только человечество не идет к самоуничтожению через это вот вечное движение вперед.
В этом смысле.
Вы же, как создатель вооружения, можете это сказать?
Я могу сказать, что даже на своем веку мне довелось пережить в окружении очень талантливых людей, по сравнению с которыми я считаю себя стоящими на много-много ступеней ниже. Я таких людей наблюдал. Они в очень тяжелых условиях, так сказать, и бытовых, и социальных. Они придумывали такие вещи, которые вполне восходили потом к мировому уровню достижений. Что касается человеческого разума, так сказать, деятельности его мозга и так далее, это лучше всего обращаться к такому компетентнейшему человеку, как профессор Черниговская, да, с моей точки зрения, да, и так далее. Есть еще ряд, так сказать, хороших, очень сильных ученых. Вот. Я не дорос до этого уровня. Я просто хочу сказать, что книга позволяет совершенно иначе, если ее рассматривать с разных сторон, не только со стороны корешка, титульного листа и введения, и эпиграфов, да, а с точки зрения ее судьбы, судеб ее окружавших людей, из которых, собственно, и складывается история государства, тогда это будет, безусловно, очень эффективным просветительским оружием.
Ну, собственно говоря, весь проект и есть такой просветительский. Но у него есть, на мой взгляд, может быть, один крупный недостаток. Он не широко доступен.
Я с вами совершенно согласен, и мы заведомо идем на этот вариант, потому что это как бы пилотный выпуск, тиражи очень небольшие, от 300 до 500 экземпляров.
И очень дорогие.
Очень дорогие, они в себестоимости очень дорогие, они хорошо оформлены, тут очень хорошая бумага, хорошие переплеты. Вот. Они расходятся сейчас в основном по университетам.
Библиотекам.
По библиотекам, университетам. Но, значит, конечно, в повестке дня у меня с самого начала стояла идея реализации какого-то дешевого тиража, дешевого в плане, в прямом переносном смысле.
Дешевого в смысле производства.
Производство, стало быть, себестоимость, стало быть, цены. Продажи. Да. Должна быть довольно немилованная бумага высокой плотности, да, большого веса. Не такое тщательное, может быть, цветоделение, да, не такие переплеты из эквивалента кожи, да.
Более дешевые издания, что часто вообще в истории книги случается, книги да. в разных изданиях, да, да. Там в подарочные или праздничные. Да.
Потому что сейчас приходится сталкиваться, скажем, с проблемами, уже сейчас меньше, но раньше больше, вот в начале 21 века, с проблемами контрафакта, но честно говоря, значит, когда эти книжки переснимаются на фотографии там, и так далее, да? Но, честно говоря, я испытываю от этого, от появления контрафактов где-то в пользовании у каких-то студентов, других людей, с чувством глубокого удовлетворения. Потому что, значит, это кому-то нужно. Значит, ну и на здоровье.
А уже есть контрафакт?
Есть контрафакт, да. Есть.
Но в более дешевом издании.
Нет, в таком же они постараются сделать, да, в таком же. Но каким-то образом умудряются, наверное, снижать себестоимость. Это я не интересуюсь совершенно этой проблемой. Потому что...
Но вы так говорите, поскольку это, что называется, некоммерческий проект, вы только сюда вкладывались и не собирались, я так понимаю, эти деньги вернуть себе обратно, да? Это ваша инвестиция, если хотите, вот, в просвещение.
Речь идет не совсем так. Тут есть просто, в основе лежат очень глубокие размышления. Дело в том, что судьба библиотек, вообще всех частных библиотек, она весьма проблематична. После ухода из жизни любого владельца. А у меня формула момента мори, она у меня всегда одна из главнейших. Поэтому переработать свои библиофильские накопления, так сказать, вот, в плане книжном, в нечто современное, это была очень важная идея. Понимаете, она была стимулирующая идея фактически. То есть рано или поздно все мы, так сказать, умираем, а еще если использовать Анну Андреевну Ахматову, как правило, внезапно, да, вот, то, значит, финал один у всех. Поэтому что будет с библиотекой, даже при наличии замечательного сына?
А у библиотеки не может быть финала.
Вроде бы за одним исключением. Можно кремировать и развеять прах по ветру, а можно где-то в компактном месте, так сказать, сохранить. Но она все равно обречена, в конце концов, разойтись по каким-то другим владельцам. И в этом еще...
Вот вообще вот такого рода собрания, они, наверное, тоже зеркало владельца, да? Потому что, так, если предположить, что это или любое другое собрание перейдет в другие руки, оно становится тоже другим, наверное, да?
Оно никогда не переходит в полном составе, да. Потому что тогда бы она была наследственной.
Вот свои интересы.
Институт наследственных библиотек сегодня практически отсутствует, потому что по разным условиям, социальным, жилищным, да, и вообще по интересам следующего поколения в неприкосновенности такие вещи сохранить, ну, нельзя, да и не нужно.
Ну, вам в этом смысле не грешно жаловаться? У вас есть сын Сергей, который ваш соавтор, если хотите, в том числе этого проекта.
Я очень люблю своего сына, но, дорогой мой собеседник, как это не прискорбно, может быть, звучит, я же точно так же понимаю, что и сын конечен. Моему сыну сегодня 6-й десяток, и он это прекрасно понимает. Поэтому превратить это в нечто переработанное, вот эти вот накопленные, так сказать, такие шкафы книг, не очень, кстати, большой по численности библиотека. Здесь не более 2000 томов, понимаете, да, потому что просто численность вообще, как известно, ни к чему не приводит.
Ведь... Ну, есть еще понятие качества.
Ну, количество. Качество, допустим, это вещь больше субъективная. То есть, это оценка этого качества, она, в общем-то, более-менее субъективна. Я говорю сейчас о чисто весовых геометрических показателях, потому что всем понятно, что эпоха размещения в своих домах БВЛ серии в 200 томов, да, или вообще многотомных изданий, она в связи с бурным наступлением другой технологии восприятия информации, конечно, уходит.
Переходит на другие носители.
На другие носители, в более компактные формы.
Возвращаемся к началу нашего разговора. Собственно, поэтому я вас и спросил, и мне кажется, что я даже от вас несколько раз уже слышал эту мысль, что книга умирает. Но вы все-таки это опровергаете пока, да?
Я не могу сказать, что...
Или она просто переходит на другие носители.
Видите, смерть тоже может быть разная.
Может.
Она может быть героическая или в виде мелкого тления. Понимаете, да. В общем, это такие...
Или ужасный конец, или ужас без конца. Да. Да?
Это философские уже категории. Мне бы хотелось, чтобы эта библиотека осталась в памяти людской. И мало того, не в виде книг как таковых, собственно. Это уже удел хранилищ или, так сказать, других каких-то учреждений. А именно в том, чтобы подрастающему поколению было рассказано все, что окружало создание такой книги, не считая, конечно, ее содержание. Ну, захотят они прочесть Руслана и Людмилу первое издание, ради бога. Но Руслана и Людмилу с точки зрения информационной они могут прочесть в относительно доступном издании, купив его в любом из приличных магазинов нашей страны. Другое дело держать в руках книгу, которую держал в руках Александр Сергеевич.
Возможно. Да, или книга, которая помещена в некий контекст других событий до этой книги и после этой книги.
И во время.
И во время.
И во время. Это совершенно разные вещи. В этом смысле, мне кажется, книга не умрет, потому что особенно антикварная книга, потому что не умирает же, так сказать, посуда. Она уходит, поскольку она бьется.
Книга рвется.
Книга рвется. Книга замачивается, к сожалению. Да, погибает в пожарах, погибает во время всяких катаклизмов, потому что в России было очень много до бурного 20 века библиотек, были великолепные собиратели, которым я совершенно не гожусь и в подметке. Понимаете, с огромными библиотеками. Вот и все. Но оставить в памяти следующего поколения нечто материализованное, компактное, понимаете, хотелось бы думать, чтобы здание, построенное Растрелли в Ранихином Петербурге, да, и прочими Баженовыми, зодчими типа Баженова, не исчезали с лица земли. Так и здесь. Ну, понимаете, библиохроника в какой-то мере дает какой-то шанс на то, чтобы люди хотя бы имели представление об этом мире. Вот, собственно, задача.
Не в таком сухом и неинтересном там каталожном виде, скажем. Да.
Тем более, да. Да, мы это старались сделать, потому что каждый из этих очерков в какой-то мере напоминающий по размерам и жанру эссе, то есть короткий такой рассказ, да, он, конечно, мы его старались сделать, короче говоря, привлекательным, а не просто, так сказать, сухое библиографическое изложение. Просто «Библио» стоит в названии проекта в связи с тем, что опирается на книги. Но, повторяю, есть множество произведений человеческих рук, которые также можно построить в хронологии.
Не только книгу вы считаете, да?
Нет, я считаю. Просто, скажем, есть масса хронологических каталогов, которые я встречал за рубежом. Да, это касается автомобилей, часов, обуви.
Тогда, Василий Анатольевич, у нас подходит к концу наша беседа, но вы сейчас посоветовали там через другие предметы, что ли, да, проследить историю. Но если вернуться к книге, вы сказали, что достаточно много еще тем, которые можно сделать в виде библиохроники, да? Ну, я не знаю, верить вам или нет, что это, ну, что это последнее. Мне почему-то кажется...
А? В жанре библиохроники я на сегодня полагаю, что это последнее по той простой причине, что бесконечный ряд, повторяю, информационных разрезов может быть осуществлен. Нет предела. Поэтому для меня сейчас значительно важнее сделать другие вещи. Это не означает, что я не работаю сейчас.
Хорошо. Ну, допустим. Допустим, это последнее. Тогда вот... Я про это и хочу сказать. Вот скажите мне, человеку, да, вот, если вы мне хоть как-то доверяете, в том смысле, что я вот хочу завтра взяться за продолжение этого жанра. Какую бы тему вы мне посоветовали, которую вы не успели, видимо, сделать?
Ну, я считаю, я просто некомпетентен в целом ряде сфер. Ну, скажем, например, история театра или история войн России, которую она вела и с которой ей приходилось сталкиваться, да? на протяжении веков. Причем по всем этим проблемам опубликована куча монографий, серьезнейших исследований, из которых можно выбрать некую квинтэссенцию, занимательную для современного читателя. Расположив хронологически эти все издания, вы получаете картину времени по этому информационному разрезу, если можно так сказать, сухим языком, так сказать, технаря. Понимаете, да? Вот да. Я могу называть десятки еще тем.
Ну, да. Буду сеть выбирать, конечно, очень соблазнительно журналистикой заняться.
Журналистики, понимаете, да. История военачальников там, понимаете, да мало ли чего.
И буду заглядывать к Венгерову и просить у него показать подшивки журналов, газет, через которые тоже можно составить
этот программ. Если я буду физически готов к этому делу, да, еще буду членораздельно что-то произносить, то милости просим.
Хорошо. Это был Алексей Венгеров. И последнее, что я хотел сказать, и о чем мы сегодня не сказали, это то, что вот в этой замечательной серии, которую я сейчас вижу перед собой, такие красивые в белых суперобложках, белых кремовых таких суперобложках, то роскошные изданные тома, должны еще появиться два, наверное, тома автобиографических в какой-то смысле, да? Три тома. Давайте так сделаем тогда эту тему нашего следующего разговора, где вы будете тогда просто рассказывать о своей жизни, опять же, через книги.
Там я не буду рассказывать ни о своей жизни.
Ну, о себе в контексте страны. Да,
именно так. Это жизнь страны, на фоне которой обычный заурядный человек прожил вот эти вот без 15 лет.
Ну вот, будем проживать дальше это вместе с Алексеем Венгером. Это была программа «Дилетанты». Спасибо. Дилетанты.